Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на канале «Недвижимость в цене» новый гость, основатель и бессменный руководитель Минского агентства недвижимости «Твоя столица» Владимир Иванович Давидович. Здравствуйте! Хотел бы еще раз поблагодарить вас за то, что вы решились поучаствовать в нашем молодом проекте «Недвижимость в цене» и рассказать о 28 годах упорной службы на ниве риэлторского бизнеса Беларуси. Вы стояли у истоков этого бизнеса. Ваше агентство и некоторые крупнейшие агентства Минска, на мой взгляд, сформировали таким образом рынок, как он существует сейчас, в каком виде он существует сейчас. Есть мощные игроки на сегодняшний день, да, в IT-сфере. Это маркетплейсы, которые на ваших деньгах, на деньгах ваших клиентов выросли и построили свои структуры.
Ну, хочу сказать, что «Твоя столица» – это не только агентство или не просто агентство. У нас несколько компаний, которые тем или иным образом связаны с рынком недвижимости, работой на нем. То есть у нас есть IT-компания, которая в ПВТ входит. У нас есть консалтинговая компания, потому что коммерческий консалтинг проектов, он не относится к риэлторским услугам. Поэтому у нас несколько компаний, но мы ее так по-простому зовем группа компаний, хотя это никак юридически не оформлено, кроме общих учредителей и очень тесных партнерских связей. Что касается вопроса, что мы стояли у истоков, ну да, все это начиналось в 1996 году с небольшой комнатки на третьем этаже Института физики Академии наук.
Я, кстати, должен вам сказать, что мое агентство появилось в 99-м, и мы сидели, получается, на Богдана Хмельницкого через дорогу, там, где магазин был «Семь хлебов».
А как называлось?
Мы назывались сначала «Минск Информ Сервис», а потом мы переназвались в «Плаза» и начали уже открывать, отпочковавшись в разных городах. Филиалы максимум было 8. Так вот, а потом мы переехали в ИМАФ, в Институт молекулярной атомной физики, в 2002 году. И мы до 2006-го там немножко паразитировали.
Золотые были времена.
Согласен, были золотые времена, но я выгорел, знаете, в 2006-му. И удивлен многим руководителям агентств недвижимости, которые много лет вот так вот работают. Возможно, у меня не было вот этого стрессоустойчивости, порога, который вы выработали в армии, да? Я в свое время в армию не пошел.
Оттуда нужно было вовремя выскочить.
Вы затянули, да, на 9 лет этот проект?
Нет, я считаю, что я как раз вовремя смог себя убедить, что больше это не по мне.
Ну понятно, романтика пропала.
Союз распался, романтика пропала, жить не на что, по ночам таксовать, чтобы семью прокормить.
Многие люди прошли опыт таксиста.
Ну, в 90-е годы, да, по-другому, ну, я ничего не умел, кроме того, как служить родине. Служить родине стало... Условия поменялись с теми, на которых я этот контракт с родиной заключал, там, да. Я приехал в Беларусь и...
А вы родом из Беларуси?
Да.
Из какого города?
Детство и юность прошли в Слуцке. Чем можно заняться, кроме как таксовать по городу?
Сейчас водите?
Ну, конечно. Ну,
да. У вас нет личного водителя?
Нет. Во-первых, так дешевле. Во-вторых, не так скучно. Ну, я люблю сам. Я люблю драйв.
А какой у вас автомобиль?
Q7 Audi. В принципе, отличная машина. Стартует очень хорошо.
Штрафы часто приходят?
Ну, да. Не, ну я стараюсь больше 20 километров не превышать. Полтора штрафа в месяц, где-то так.
Так вот, расскажу вам историю, как я выгорел. В 2003-м я понял, что я больше не могу с людьми работать. Не было никакой цифровизации, естественно. Мы зависели исключительно от телефонов проводных и от людей, которые, на мой взгляд, вели себя неадекватно. Мало того, из моих сотрудников выросло минимум 10 агентств, которые, конечно, благополучно умерли, но все равно вот сотрудники, видя, что это, в принципе, легкий рынок для входа, видя потоки, где брать информацию, где брать клиентов, очень быстро открывали в квартирах. И общение с недовольными клиентами меня потом в итоге отвернули от этого бизнеса много-много лет. И вот только вот сейчас я решил, что есть все составляющие для того, чтобы вести цивилизованный бизнес. Как минимум законодательная база, как максимум вот эта вся технологическая платформа, которая позволяет выстраивать взаимоотношения Как вы не выгорели вот за много
Потому
лет?
Потому что это для нашего рынка, для нашей профессии очень, очень больная тема. Почему выгорают? Потому что, ну не постоянно, но в стрессовой ситуации находишься очень часто. Со всех сторон люди, подчиненные руководители. Ну, слово «подчиненный» не люблю, потому что в бизнесе нет подчиненных. Там есть менеджер, есть люди, которыми он руководит. Подчиненные – это, ну вот, в армии, там, офицер, солдаты – это подчиненные. Здесь нет. Мы вот в сторону ушли. Сделка на рынке недвижимости – это стрессовое состояние обоих сторон. Какой-то жизненный поворот, люди разводятся, сходятся, наследство делят, улучшают, ухудшают, переезжают. Ну, это все для человека нормального, это стрессовая ситуация.
Даже если все хорошо, все равно стресс.
Даже если все хорошо, но это покупки, которые часто человек один раз в жизни делает, продав там машину или кредит. И кроме того, эти две стороны, покупатель и продавец, они еще, как правило, находятся в конфликте той или иной силы между собой. Дороже, дешевле, быстрее, медленнее, ну и так далее. И вот специалист по недвижимости, неважно, там агент, риэлтор, он находится вот на пересечении всех этих вот конфликтных стрессовых коммуникаций. В нашей профессии важно, как это может не банально звучит, любить людей. Если ты ставишь вперед деньги и выгоду, выгоришь вот достаточно быстро, ты начнешь ненавидеть всех. На клиента нужно смотреть, как на ребенка. Все же родители, как правило, детей любят своих, сносят их капризы.
Но подталкивают.
Но подталкивают, да. Нужно объяснять и вести, как это, вести к светлое будущее, там, да, к сделке.
И прослеживается вот ваш опыт армейский, как вы, наверное, с солдатами, да?
На самом деле, да. Солдаты – это тоже дети. Угу. Ну, ты офицер, ты за них отвечаешь. И тогда, ну, с выгоранием становится проще. Тебя это не перемалывает, что вот я же им вот так, а они там в ответ...
Неблагодарные.
Неблагодарные, все там, ненавижу эту жизнь, этих людей там. Вот, а второе, понимаете, конечно, выгорание же не только от этого происходит. Важна мотивация движения вперед.
Ну вот интересно узнать о вашей мотивации, как можно 28 лет заниматься одним и тем же делом.
Рынок Беларуси маленький рынок, тем более мы вообще только в Минске работаем. Бизнес можно вширь развивать, а можно вглубь. То есть мы всегда экспериментировали, там экологическую экспертизу когда-то пытались развивать. Потом вот открыли консалтинговое агентство, у нас были партнеры там и в Варшаве, и в Москве, учились, как работать с коммерческой недвижимостью. Потом IT-компания появилась, потом вот инвестиционный рынок, вы же знаете, там проект «Красавик», тоже ну, интересный проект. То есть это обогащает, это дает тебе мотивацию, там что-то новое. Вот сам не понимаю, как ну, до сих пор вот...
Как нырнули, вот и сейчас еще не выныриваете, вот получается. Не хочется сменить сферу деятельности?
У меня был период. Вот,
отойти от дел.
Он год назад. На рынке очень сложная была ситуация. Сейчас это улучшилось, и, по сути дела, начиная с 2020 года, ну, приходилось в бизнесы, которые должны работать и приносить прибыль, только, в принципе, инвестировать. Ну, мы все знаем эти вещи, которые с 2020 года начались. Они сотрясали рынок недвижимости, и работать было очень сложно. Но, в принципе, люди еще, которые вокруг меня, искренние люди, честные, меня это вытащило, так скажем, из состояния, ну, наверное, похожего на выгорание.
Некоторые ваши сотрудники говорят, что ваш стиль управления – это дипломатичный авторитаризм. Как прокомментируете?
Ну, я пытался пару раз создать, так сказать, коллективный разум, ну, не знаю, не получается. Понятно, ты советуешься и так далее, но после определенных размышлений и экспериментов я понял, что в бизнесе, особенно в мелком и среднем, мы, наверное, к среднему относимся, бизнесу все зависит от лидера. И без лидера все это сказки о том, что бизнес может жить и развиваться сам, а ты там спокойно курить бамбук на берегу, нет.
У вас есть совет директоров? Или это топ-менеджмент?
Это можно по-разному называть. Естественно, у нас есть там команда топов. К топам я отношу, кроме себя, всех руководителей бизнес-направлений. То есть
аренда, коммерческая.
Жилье, коммерческая недвижимость, аренда, продажа, новостройки. Угу. Вот, консалтинг, IT. Ну и основные сервисные подразделения, то есть отдел маркетинга, HR, отдел консалтинга. Вот руководители всех этих подразделений, по сути дела, и входят в совет директоров или там управленческая команда.
Хорошо, это большой совет, а есть малый совет?
Не, малого нет. По сути дела, сейчас же очень многие вещи делаются за счет горизонтальных коммуникаций.
Но все-таки стратегические направления даете вы один, или у вас есть некие люди, консультанты, с которыми вы общаетесь? Кто принял решение переехать в более дорогой и большой офис?
Я являюсь лидером, и в принципе я советуюсь с людьми, но за меня мое решение никто не примет. И тоже практика показала, я уже об этом говорил. Пытался создать, ну, какой-то там совет там 3-4. Это только убивает твое время и демотивирует людей вокруг. Когда ты начинаешь спрашивать, так что, мы вот туда пойдем или не пойдем? Люди смотрят на тебя и понимают, что ты, получается, ты не уверен.
Если директор
не руководитель, уверен. Ну, даже не директор, да. Там, основатель, владелец бизнеса. Это твои риски. Если ты начинаешь спрашивать у подчинен, это же частная компания. Если это акционерное общество, то, ну да, может быть, там нужно создавать вот эти сложные структуры там, да, коллективного приема решений, потому что все отвечают перед акционерами, их там могут быть там сотни тысяч. А когда это частная компания, это твои риски, твой бизнес, твоя ответственность, у кого-то спрашивать, ну, мне кажется, это неэффективно.
Референдумы проводите?
Лидер должен не спрашивать, так что нам делать? Решение принимать самостоятельно, и даже иногда, я так считаю, что вот так, и все.
Хорошо. Ну, вот смотрите, 20 плюс тысяч сделок, да?
Ну, это только на рынке жилья. 27 плюс тысяч.
27 тысяч.
За 28 лет.
За 28 лет.
Это не считая новостроек, аренды, коммерческой недвижимости и так далее.
Какая сделка запомнилась? Вот мне любопытно. И я думаю, зрителям тоже интересно. Что такое вот запомнилось из этих 27 тысяч?
Ну, это знаете, как говорится о кинематографе. Фильмы разные. Есть триллеры, есть комедии.
Давайте «Криминальную аферу» очень люблю.
Хорошо, криминальную аферу. Угу. Ну, не сказать, что это такая уж сильно криминальная афера, но вот еще с тех времен, когда я сам ближе был к сделкам, к оформлению, продать квартиру, у которой что-то нехорошее с историей или с документами, вот это, по сути дела, для нас, риэлторов, является самым серьезным криминалом. Был такой случай, по сути дела, пара, такая, среднего возраста, пришла продавать квартиру, все подготовили, документы, заказали в кадастровом агентстве все, что нужно, в расчетно-справочном центре взяли копию лицевого счета. Там когда-то был ребенок, который сейчас уже стал совершеннолетним, взрослым, он выписан давным-давно. У нас существует определенная, скажем так, система вопросов, потому что документы не все показывают. А иначе просто пошел там к нотариусу или в кадастровое агентство, все оформил, везде же документы одни и все. Но, допустим, если твоя столица имеет в истории 27 тысяч сделок плюс и ни одной расторгнутой...
По суду
там, да. Хотя было несколько прецедентов. Но все закончилось благополучно для наших клиентов.
А вашими клиентами вы называете покупателя или продавца?
Ну, в данном случае, конечно, мы на стороне покупателя. Mm-hmm. То есть, и для продавца тоже. Потому что, как правило, Продавец тоже часто является потерпевшей стороной, потому что выплывает какой-нибудь неожиданно всплывший еще один наследник. Ну, это мошенничество, ну, по сути дела. Но вот там был вариант мошенничества. То есть вот эта вот пара, которая пришла, вышла в коридор, и наш сотрудник, офис-менеджер, услышал, как жена мужу говорит: «Не, они об этом точно не узнают». И все. Передали риэлтору, который занимался, начали копать, изучать историю. Ну, о чем мы можем не узнать? Ну, наверное, все-таки с этим ребенком, ну, что-то было. Обратились в орган опеки по этому месту жительства, раскопали архив, оказалось, что этот ребенок был, ну, недееспособным еще тогда, в детстве, ну, имел отклонение. И было решение органа опеки о том, что за этим ребенком право проживания в этой квартире, но это решение никуда не ушло, ни в ЖЭС, ни в БТИ. Теперь, может быть, это в этом больше порядка. Ну, в начале 2000-х такое возможно было. Вот настойчивость и вот эта случайно услышанная фраза. Мы, конечно, когда все это раскопали, дали эту квартиру в черный список, чтобы другие агентства на это не купились, потому что нигде документально это было не зафиксировано. Особенно, когда есть квартиры или объекты с длинной историей, потому что, ну, это уже такое другая сделка, причем вот совсем недавняя, которая уже не криминальный оттенок, а такой курьезно-раздолбайский. Дача в Садоводстве недалеко от Минска. Регистрационное удостоверение еще с погоней. Угу. 90-х годов. Угу. Дача, гараж, техпаспорт внесен, размер, ну, то есть вот такой-то участок, все это зарегистрировано. Прошла сделка, спустя какое-то время люди получают извещение о том, что у них гараж самовольно построен на участке, принадлежащем лесничеству. Оказывается, в этих 90-х, когда там этот участок жердью из забора, наверное, вырванный, там что-то мерили, все было. Сейчас появилась аэрофотосъемка. Угу. Резко нанесли вот эти границы участков, как они понимают, и у добросовестных дачников, которые построили такой капитальный кирпичный гараж в 97-м году на своем участке, он оказался не на их территории. И все, и куда-то ходить и апеллировать, ну, бесполезно, слава богу, что это гараж. То есть вот эти времена перехода с бумажных носителей к электронным системам, также и с квартирами, потому что там раньше эти лицевые счета велись в каких-то книгах, переписывались, листы могли вырывать. Ну, в общем, ну и один такой прикольный случай, хотя там тогда такое не казалось, это тоже, это в начало 2000-х, приходит в офис женщина, ну, почти бабушка, с таким целлофановым пакетом, ну, цветным, знаете, непрозрачным. Она говорит: «Хочу купить квартиру у вас. Хорошая квартира, малоэтажная застройка, 100 там с чем-то метров». Не помню, сколько она тогда стоила, но, может быть, там 100 тысяч долларов, может быть, там 120. Вот деньги вот.
Идеальный покупатель.
Да, хорошо, Марья Ивановна, ну, надо же еще документы готовить, продавца и так далее. Это недели полторы до сделки. Она говорит: «Вы знаете, мне наплевать, я этих грошей боюсь. Угу. Это мне зять из Москвы передал». Угу. Он у нее вьетнамец был, ну, какой-то известный мануальщик. По слухам, в то время лечил самого Бориса Николаевича. Ее дочка замужем за ним, но с детьми во Вьетнаме. И на лето там очень жарко, сюда приезжала. И в хрущевке двухкомнатной на...
Как во Вьетнаме.
Да. И вот зять передал с проводником поезда
пакет
с деньгами, чтобы она купила для внуков нормальную квартиру. Она говорит: «Я их боюсь, делайте, что хотите. Если меня обманете, и Бог, и зять мой вас накажут. Но
денег освободите, да?»
Я думаю, что сотни можно истории из 27 тысяч сделок. Они разного порядка и вот связанные с безопасностью, потому что, опять-таки, это наша основная задача – уберечь от неприятностей и несчастий клиентов впоследствии. Угу. Речь же не только о том, что у тебя там заберут квартиру. Много таких, собственно, маленьких бед или неприятностей может быть. Передача задатков по причинам невыполнения условий сделок, объективные, необъективные, какие-то недостатки в объектах, в тех же квартирах. То есть это вот самые распространенные, это перепланировки. Угу. Есть перепланировки, ну, которые можно или устранить, или узаконить. А есть те, которые невозможно ни утвердить, ни узаконить, и которые несут скрытые угрозы, последствия. От трещин в несущих стенах многоквартирных домов до затопления там соседей и так далее. Это тоже на самом деле бич большой перепланировки, насколько я знаю. Не все компании риэлторские придерживаются таких четких правил. Как правило, люди, когда делают такие перепланировки, качество жилья зрительно улучшается. Ну, самое распространенное – это вынос стены и объединение комнаты с лоджией. Стало светлее, комната стала больше.
История с узакониванием – это…
Бесполезно.
Да? Невозможно узаконить?
Невозможно. По сути дела, это угроза несущим конструкциям дома. Достаточно много подводных камней в любой сделке.
Давайте подойдем к другой сфере вашей деятельности. Это аналитика. Вот я знаю, что ваше агентство и группа компаний, да, сильна аналитикой. И хотелось бы узнать, когда вы решили собирать эту информацию, в каком году, и что сейчас из себя представляет аналитический или консалтинговый отдел? Сколько человек работает в аналитике?
Сейчас 4 человека.
Что он дает вам?
За время, пока он существует, мы непосредственно отдел, наверное, организовали годов в 2008. За эти 15 лет много чего поменялось, потому что изначально рынок девелоперов в Минске вот в начале 2000-х формировался, цивилизованный. Я даже не говорю про конец 90-х, в начале 2000-х было. Главное только построить.
Продать не проблема.
Да. А потом рынок начал насыщаться объектами, и потребитель начал, ну так, с пристрастием посматривать. Появилась конкуренция. Такой бизнес-центр, сякой, административное здание, там, торговое здание, жилой дом. Почему-то здесь нормально покупают квартиры, а здесь не хотят нормально покупать.
Аналитический отдел вырос из отдела аналитики коммерческих объектов и потом переключился
на жилье? Любое агентство работает со спросом и предложением. Накапливается статистика определенная, структура спроса, структура предложения. В идеале это все должно совпадать. Структура спроса и предложения, она зависит от локации. В этом месте построить жилой комплекс будет одна структура спроса. Отойди, может быть, даже на километр или даже на 500 метров. Другая локация, другие виды из окон, другая инфраструктура транспортная, логистика. И это уже будет другой тип жилья нужно строить, рассчитанный на другой спрос, классом выше или классом ниже. Там другое соотношение между площадями, между количеством комнат, ну и так далее. Иногда люди строят и лишние метры получаются в этом месте. Спросу не нужна двухкомнатная квартира 85 квадратных метров. 65 вполне. В этом месте потребитель будет такой, у которого, когда им говоришь, вы хотите двухкомнатную квартиру? Да, хочу. И он представляет 65 квадратных метров с 9-метровой кухней. А ему предлагают 85. И ему эти 20 лишних метров не нужны. Он понимает, что их нужно будет отремонтировать.
20-30 тысяч лишних денег.
Да, а их у него нет. И девелоперу приходится дарить эти 20 метров, ну, снижая цену. Ну, это такой простой пример, чтобы было понятно, для чего нужен коммерческий консалтинг перед тем, как будет создаваться архитектурный проект. То есть сначала коммерческая концепция, потом архитектурная. Тогда это было актуально, когда рынок стал насыщаться, девелоперы были не сильно продвинутые, потому что у них не было статистики вот этой рыночной, и не был так развит интернет. Это один из последних наших таких, чем мы гордимся, вот Левада. Мы делали коммерческую концепцию, он сейчас реализуется. Это наш один из наших веб-клиентов, Айрон, и реализует вполне успешно. Несмотря на не очень хорошие годы, ну, время для рынка недвижимости, я имею в виду цены и так далее.
Ну, вы говорите, сложные годы, но на рынке если не сказать, что бум, то оживление. И если вот исходить из нынешней ситуации.
Вопрос, на каком рынке?
Рынок недвижимости либо продавца, либо покупателя. Вот мне хотелось бы узнать, как вы считаете, сейчас рынок продавца или рынок покупателя? Кто главенствующий в этой ситуации?
Не, ну, конечно, покупатель. Ну, мы же понимаем. Ну, дело в том, что рынок недвижимости – это коммерческая недвижимость, которая состоит из административной и торговой. При этом есть аренда, есть купля-продажа. Да. И они могут, где-то может быть оживление, а здесь еще оживление может не быть.
Давайте придем к жилью.
А потом... есть рынок жилья, там новостройки и вторичный рынок. Так да. Вот где оживление?
Ну вот если мы говорим о новостройках, то это рынок покупателя или рынок продавца на сегодняшний день в столице? Ну,
рынок покупателя.
Покупатель конечно, диктует конечно. Правила, да?
Конечно, да. Оживление нам говорят вот по данным кадастрового агентства, то есть угу. количество сделок бьет максимумы. Там регистрируются сделки с готовыми квартирами. С квартирами строящимися не регистрируются сделки.
Если, значит, человек вносит деньги в долевое строительство, когда строительство заканчивается, тогда регистрация сделки?
Ну, идет регистрация уже не по договору купли-продажи.
Передача какая-то прав собственности, да?
По передаточному акту. Угу. Это, во-первых. Во-вторых, если квартира с рассрочкой, что очень часто встречается, то этой регистрации и не происходит до момента, пока человек там за там, рассрочка на 5 лет, на 7 лет, на 8, пока он не рассчитается.
И кадастровое агентство это никак не учитывает?
Нет. Во-первых, то, что дает кадастровое агентство. Там переходы права собственности, это в том числе доли в квартирах, в том числе в новостройках. Ну, есть же застройщики покупают и продают и готовые квартиры. Вот они там регистрируются уже. Допустим, что делает наш отдел консалтинга и аналитики? Вручную каждый раз мы чистим список из кадастрового агентства. Они нам дают каждый месяц, у нас с ними договор. Ну и там где-то на 15% квартир реальных сделок становится меньше.
Кстати, дают за деньги или бесплатно?
За деньги, конечно.
Сколько стоит?
Ну, недорого. Я точно не помню, там может быть там 100 рублей, 150.
Как по-вашему, много агентств покупает эту аналитику?
Возможно, кроме нас никто. Потому что ну, она бесплатна в реальном доступе на сайте кадастрового агентства. Угу. Там все данные, ну, они нам дают в другом формате, чтобы мы вручную проверили все там 1300 регистраций, выбросили доли. Потому что ну, вот квартира продается, допустим, в долях. 5 собственников. Это регистрируется как 5 переходов. 5 сделок. На самом деле одна.
Да.
Застройщик продал своей дочерней компании 25 квартир. Это регистрируется как 25 сделок. Но это не коммерческие сделки.
Угу.
Мы это выбрасываем. Оставляем только то, что на самом деле является реальной сделкой.
Это помогает смотреть на рынок реально.
Реально.
И вот сейчас реально, если вы смотрите на рынок благодаря своему отделу аналитики. Насколько вы оцениваете как минимум свою долю, да, на этом рынке? Если мы говорим о ваших конкурентах в столичном регионе, сколько у вас конкурентов, как вы считаете?
Ну, насколько я знаю, в Минске где-то около 90 компаний работает.
Вы одна из 90, но занимаете определенную значимую долю.
Как считать?
Но.
По штукам или по деньгам?
Ну, как хотите. Давайте по деньгам, если вы готовы.
Ну, если по деньгам, допустим...
Раскройте оборот компании.
По итогам, мы только знаем, оно вроде и не секретное, но это все достать вот практически невозможно. У нас в 2021 году наша сотрудница, она в аспирантуру поступила одна, кандидатскую писала, вот, посвященную вот этим вещам. Угу. Она делала запрос в Филстат, ну, обосновывала это там от вуза. Ей выдали информацию по статистике 2021 года. Сколько вообще агентство недвижимости дает в бюджет в год?
В виде налогов?
Наоборот. В том числе налог. Налоги у нас ужасные. Налоговая нагрузка где-то порядка 42%, ну, 40 плюс-минус. Это очень много, потому что мы добавленную стоимость производим где-то процентов, наверное, 80-85. Что мы покупаем? Это рекламу, она, как правило, сейчас без НДС, и аренду. Ну и коммунальные платежи.
Без НДС, но есть цена на рекламу.
Отдельная история там, да. Я просто говорю, что, ну, есть, допустим, у фирм обороты $1 миллион, из них 5% только добавленная стоимость, 95% они покупают. Добавляют свои 5% и так далее. Мы производим порядка 80-85%. Это очень много. Это отечественный производитель услуг. Соответственно, НДС мы платим. НДС не на 5%, а на вот 80-85% НДС. Причем по закону основные наши покупатели наших услуг – физические лица. И мы им НДС не предъявляем.
Получается, из кровеносной системы риэлторского потом рынка вымывается достаточно значительная сумма денег, которая не дает вам развивать.
Да. Потом второй бич – это зарплата. Я сказал, сколько мы производим добавленной стоимости нашей продукции. Порядка 80-85% – это то, что мы произвели сами. Так как у нас нет станков, конвейеров и так далее, производителями услуги являются люди. Соответственно, им нужна зарплата. А зарплата – это плюс 35% ФСЗН.
Социальной защиты, выплаты.
Да, а доля зарплаты у нас там достигает 60% от объема выручки. Вот если сложить всю зарплату не только пылевых подразделений, ну, агенты, ну, плюс же еще маркетологи.
Которые непосредственно не приносят денег, да?
Ну, они на обеспечении. Бухгалтерия. У нас очень сложный бухучет в Беларуси. HR-ы те же, там, вот офис-менеджеры. Около 50% в этой вот грязной выручке зарплаты. Прибавьте сюда ФСЗН. Угу. Ну и, собственно, если что-то там остается, еще налог на прибыль, плюс налог на рекламу, вот этот 20%. А так как, в принципе, по нормам в нашей деятельности где-то, ну, реклама должна составлять где-то около 10% от выручки, причем грязной, плюс 20% налога, считайте, что это 2% от оборотного. НДС 18%, еще 2%, в принципе, от оборота. Угу. На рекламу. И у нас получается, заработав рубль, мы 42 копейки отдаем державе. И при этом у нас еще тарифы, которые там вот, ну, сейчас немножко стало полегче, но все равно. Поэтому, конечно, крайне сложно работать и развиваться на нашем рынке. Конечно, из-за этого серая зона на рынке очень достаточно велика.
А вы оцениваете ее в сколько процентов?
Около 50.
Да вы что?
Да. Ну, посмотрите, мы же начали с нашей доли там, да, так вот, по итогам 2021 года выручка составила около 25% от объема услуг.
В столичном регионе?
Нет, в стране.
В стране?
В стране. С учетом государственных, негосударственных. Но я же понимаю, что мы не настолько крутые и великие.
А может быть, все-таки?
Нет. Ну, по Минску, может быть, там 30, где-то около 30%. В стране, может, там 22-23, по Минску около 30%. А если по штукам, здесь можно точно сказать, что каждая десятая сделка в Минске проходит в твоей столице. Ну, вообще, мы не можем судить, какой объем этого рынка занимает агентство недвижимости, потому что люди же и сами оформляют
сделки, да.
Да, поэтому мы ориентируемся на данные кадастрового агентства и на свои данные.
Ну, вот. Вот вы в бизнесе много лет, и всегда были попытки самоорганизоваться у риэлторов, у девелоперов и всем вместе. Как по-вашему, когда был самый лучший период вот, для комьюнити бизнеса в сфере недвижимости, да? Когда люди организовались, профессионалы, и какие-то нововведения сделали таким образом, чтобы им удалось поменять правила игры или, может быть, ввести какие-то новые тренды на рынке? Или же, может быть, это все впереди?
Не, ну будем надеяться, что самое лучшее и крутое впереди. Сейчас как раз назрела необходимость вот таких коммуникаций тесных.
С коллегами.
Да, с коллегами. Конец 90-х, начало 2000-х. Было классное время. Белорусскую ассоциацию недвижимости организовали. Там создали какие-то документы, формализующие работу на рынке. Он назывался стандарт на риэлторские услуги. Потом это при введении лицензирования взяли за основу. Вот тогда было классно, драйв такой был, от нас многое зависело. Мы определяли, собственно, правила работы на рынке. Регуляторов не было государственных. Вот. Потом был период, я считаю, окно возможностей упущенное. 18-19 годы. По нашей инициативе, я же говорил, у нас есть IT-компания, мы в преддверии вот появления закона о защите персональных данных, вообще всей цифровизации, мы с коллегами собрались. Нас было очень мало, но идея была крутая, сделать электронный реестр риэлторских договоров, соответственно, верифицированный доступ к государственным информационным ресурсам, возможность получать информацию контролируемо, прозрачно, верифицированно по защищенным каналам. Созданы две платформы с Национальным центром электронных услуг совместно. Это главная организация, отвечающая за безопасную зону цифровую. И это делало рынок риэлторских услуг абсолютно прозрачным. Вот тогда нас коллеги не поддержали. Я считаю, что мы упустили это окно. Возможно, вернемся. И вот сейчас, в принципе, мне нравятся подходы. Появились изменения в правилах работы, работа с покупателем, с продавцом. Все компании крупные и не очень крупные, которые думают о завтрашнем дне, собственно, они готовы сотрудничать, чтобы не страдали клиенты, не страдал бизнес.
Для тех, кто не знает вообще, вот какие нововведения введены на сегодняшний день в Беларуси, я так понимаю, в ноябре прошлого года, 23-го, произошли законодательные изменения, которые поменяли определенным образом правила игры для агентств недвижимости и для покупателей и продавцов. Вот если вы расскажете зрителям, я думаю, что было бы интересно.
Регулятор ввел запрет на работу по сделкам с жильем, по купле-продаже.
Кто у нас регулятор? Минюст?
Минюст. Запрет на работу с покупателем и продавцом по одному объекту, одному юрлицу.
Получается, у покупателя должно быть одно агентство, у продавца другое агентство.
Да, у продавца другое.
И они должны каким-то образом найти точки соприкосновения.
Конечно, у кого-то может и не быть агентства. Или у продавца, или у покупателя, но я вам говорил о том, что современная сделка с недвижимостью – это очень сложный, скажем так, продукт. Начиная с сервисов, комфорта и так далее, и заканчивая крупными. И продавец и покупатель находятся в состоянии, скажем так, постоянных противоречий. И невозможно, конечно, работая с продавцом, учитывать интересы покупателя. А в принципе, раньше так и было. Все делалось в одном агентстве, но какая-то из сторон страдала.
Если говорить об абсолютных цифрах, вот есть некий бюджет, который закладывается в процентном соотношении, да, или фиксированная сумма на сделку. И получается, в каких процентах делят одно и второе агентство этот гонорар?
Нет, так у каждого свой есть клиент. Это же мы же не работаем по договорам комиссии. Мы работаем
по тарифам.
Договорам оказания услуг. Услуги оказываются не объекту, субъекту. И у каждого субъекта сделки, это продавец и покупатель, свои хотелки, страхи, претензии и так далее. Если раньше наши сотрудники должны были быть хорошими медиаторами, чтобы, внеся это все, учитывать интересы всех, мы даже занятия такие проводили по медиации. Но это сложно. Сейчас нас поставили в такие условия, я говорю, возможно, наверное, это и правильно. Мы уже больше играем роль адвоката. То есть у каждого клиента свой риэлтор, свой специалист, который, в принципе, знает его желания, там, возможности и так далее. У другой стороны другой, но, как правило, обоим сторонам легче договориться. Потому
что это система партнерских продаж.
Но это не партнерские продажи, это совместные сделки.
Потому что
партнерские, я не понимаю, что такое партнерские продажи. Если у меня есть покупатель, и он нашел сам, или мы ему нашли квартиру где-то в другом агентстве, мы партнеры или мы не партнеры? Ты выполняешь то, что обещал продавцу, он хочет продать квартиру. Ты выполняешь свято то, что обещал покупателю. Экспертиза ценовая, правовая, защита интересов и так далее. И это только между партнерами возможно? Да нет. Вот есть два клиента наши. Они хотят. Они подходят. Эти пазлы подошли друг к другу. Продавец и покупатель. Наша задача профессионально подвести эту сделку к зениту. Завершить ее радостно. Ну и все.
В целом понятно. И под завершение, да, я хотел бы для себя понять, вот так много лет занимаетесь, какие вообще перспективы, что вы для себя ставите для личных целей и для компании. Твоя столица – отличное название для агентства, предположим, в любой столице мира. Как вы смотрите на международную экспансию? Предположим, в какой-нибудь Казахстан, русскоязычный преимущественно, и ваше название было бы неплохо, звучало даже на кыргызском, возможно. Или вы не думаете о международной экспансии? Про Дубай.
Не думаю. Я не знаю, может, мне уже лень все-таки.
Вы свои деньги заработали?
Скажем так, вот комфорт...
Комфорт работы для вас важнее, чем
комфорт
новые вызовы.
Да, комфорт работы, комфорт жизни для меня важнее, дети, внуки, чем какой-то новый бизнес в Кыргызстане. Не знаю, может быть... Здесь ответ кроется.
Но если у вас есть IT-структура, правильно, которая может регламентировать деятельность любых агентств на удаленном доступе и отдел сбора информации и аналитики, почему не выйти на другие рынки, которые могут дать вам и персонал, и медийную поддержку? Почему вы считаете, что это невозможно?
Дофига еще работы здесь.
Все
меняется там, да. Наша, может быть, задача освоить регионы Беларуси. Вот как-то хочется для страны что-то сделать. Если даже какие-то правильные технологии, мы стараемся, работаем в этом направлении, то в первую очередь здесь.
Угу.
Все-таки мы национальная компания, для нас, каким-то и является все-таки приоритетом национальное развитие.
Хорошо, на пятилетку что вы планируете? Твоя столица какой будет через 5 лет, как вы видите?
Не знаю. Последнее время приучило нас планировать на год вперед и все.
Ну хорошо, тогда в голубых мечтах, как вы видели в 96-м твою столицу, и это вообще получилось?
Не, в 96-м я еще ничего не видел. В 96-м мне хотелось научиться зарабатывать деньги.
А когда вы научились, в каком году?
Причем делать это грамотно и правильно.
И без опаски, что придут и заберут.
Да. Чтобы заработать денег, чтобы не думать об этом, чтобы можно было жить. Мы проповедуем социально ориентированный бизнес. Здесь драйв в том, чтобы, во всяком случае, для меня, чтобы что-то дать новое. Кайф от этого.
Но сейчас вы видите свою миссию в налаживании новых взаимоотношений между коллегами?
Мы всегда старались быть впереди в плане более цивилизованной работы на рынке.
Большое спасибо, Владимир Иванович, за беседу. Напомню, сегодня у нас был в гостях в подкасте «Недвижимость в цене» Владимир Иванович Давидович, руководитель, основатель агентства и группы компаний «Твоя столица». Спасибо большое за нашу беседу. Я получил как определенную такую коуч-сессию со специалистом, профессионалом своего бизнеса. И, собственно говоря, думаю, для наших зрителей будет несколько моментов поучительных и интересных, которые мы сегодня подняли в нашей беседе. Надеюсь, что мы в будущем еще увидимся на нашем канале. Лайки, комментарии вниз. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!